Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Еще один золотой ребенок стал участником очередного ДТП. 17-летний сын сити-менеджера Чебоксар выехал на встречку и спровоцировал аварию. Интерпол объявил в международный розыск предполагаемого заказчика убийства Немцова. Праздничный салют ко дню города в Дзержинске Нижегородской области закончился трагедией. С сайта Парнаса утекли личные данные участников партийных праймерис. СМИ сообщили о разработке в США нового вида вооружения для сдерживания России и Китая. Министр энергетики России назвал дату восстановления нефтяного рынка. Министр образования поддержал идею ограничить список рекомендованной литературы. Ну и в Москве состоялся самый масштабный велопарад.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Чебоксарах в ночь на 29 мая столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль ВАЗ. Как сообщается на сайте МВД по республике, за рулем Volkswagen оказался 17-летний юноша без водительского удостоверения. По предварительной информации, виновником ДТП был несовершеннолетний молодой человек. Пытаясь обогнать ехавшую перед ним машину, он оказался на встречной полосе и врезался в ВАЗ. От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В МВД личности участников ДТП не уточнили, но между тем Интерфакс отмечает, что виновником оказался Олег Ладыков, он сын главы городской администрации Алексея Ладыкова. По информации блогеров, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. С нами на связи Константин Ишутов, как раз блогер из Чувашии. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин, расскажите, что известно об инциденте? Потому что вот мы пока читаем по предварительным информации, это такой-то молодой человек. По предварительной информации он был пьян. При этом МВД пока официально, насколько мы понимаем, эту информацию то ли не комментирует, то ли не приводит подробности.
Да, в МВД в настоящее время подробности не озвучивают. Они ссылаются лишь только на то. Говорят, что за рулем одного из транспортных средств находился несовершеннолетний житель города Чебоксары без водительского удостоверения. Угу. Вот. Так как в настоящее время предполагаемый виновник аварии, сын сити-менеджера города Чебоксары, отказался от своих первоначальных показаний, то МВД по Чувашии назначен был ряд криминалистических экспертиз.
А он отказался от чего? Поясните, Константин, он от чего отказался?
Да. Первоначально он заявил сотрудникам полиции, что он действительно находился за рулем, но после того, как приехала его группа поддержка, он показания свои изменил. Вот. И в настоящее время МВД по Чувашии назначен ряд криминалистических экспертиз. Автомобиль Volkswagen доставлен на штрафплощадку, и следователями уже проведена дактилоскопическая экспертиза.
А что он, когда приехала, как вы говорите, группа поддержки, этот молодой человек стал что говорить? Что его там не было, что он был пассажиром или что?
Да, что был пассажиром, что за рулем был владелец автомобиля, на котором они катались. Дело в том, что они предварительно, посещали одно из развлекательных заведений города. Вот, гуляла, так скажем, золотая молодежь, был субботний день, вот, вечер, и... Поэтому решили устроить, видимо, такие погони на автомобиле.
Сити-менеджер что-нибудь говорит?
Пока официальной позиции властей никакой нету, неизвестно. Только на сегодняшний день, на данный момент ясно то, что один из пострадавших в ДТП, это водитель «Лады Калины», его зовут Эдуард, он сейчас находится на стационарном лечении. Во время аварии удар пришелся на водительскую сторону, и ему в покореженной машине зажало ноги. Он сейчас на связь не выходит, но стало известно, что к нему в палату проникли люди, которые предлагали несколько сотен тысяч рублей и взять вину на себя. То есть сейчас всячески пытаются замять этот скандал.
А его реакция какая-то последовала или нет? И в каком он состоянии находится? В больнице, но что там с ним?
В больнице, да. Его сначала первоначально доставили в БЦМП, в больницу скорой медицинской помощи, где был проведен медосмотр. То есть врачи зафиксировали ссадины различные, ушибы, сотрясение головного мозга. Но он был вынужден приехать на такси на место происшествия, чтобы эвакуатором эвакуировать свою машину.
То есть?
Чтобы. Но вот впоследствии ему стало как бы плохо, и сейчас он на стационарном лечении.
То есть он сначала приехал, его отвезли на скорой в больницу,
да.
Потом он уехал, потому что его вызвали или почему?
Потому что машина оставалась открытой, ага, на проезжей части, посреди проезжей части, и ее нужно было эвакуировать.
А полиция этого без его участия не делала?
Полиция занималась там и составлением протоколов, и, значит, искали свидетелей данного мероприятия. Как я уже говорил, вот это был субботний вечер, и в том месте, это речной порт, значит, находилось очень много молодежи.
Константин, вот, еще такой, да, такой момент.
Да-да.
Вы говорите, что некие люди приходили к нему в больницу и предлагали несколько сотен тысяч рублей. А реакция,
да,
на это самого пострадавшего есть?
Сейчас он не выходит на связь, к сожалению.
Не выходит на связь. А как вы считаете, резонанс, который приобретает эта история, она как-то способствует тому, чтобы реакция властей последовала?
Безусловно. Я считаю, да. Все мы с вами недавно стали свидетелями того, что по России прокатилась целая череда скандалов с так называемой «золотой молодежью», которая от безнаказанности считает, что может творить что угодно. И именно вот как раз общественный резонанс, то, что данное дело освещают средства массовой информации, радиостанции, телевидение. Я полагаю, что результат какой-то будет, должен последовать.
Спасибо.
Что это дело не скроется.
Спасибо, принято. Это Константин Ишутов, он блогер из Чуваши, рассказал вот об этом дорожно-транспортном происшествии, где 17-летний сын сити-менеджера Чебоксар выехал на встречку и спровоцировал аварию. Ну а депутат Госдумы, представляющий республику Чувашия, Анатолий Аксаков прокомментировал это ЧП.
К сожалению, в последнее время в разных концах мира дети высокопоставленных наших лиц частенько нарушают правила уличного движения. Видимо, это связано с ощущением безнаказанности. Так вот, должна быть ответственность, невзирая там на эти должности, невзирая на лица. Если ответственность будет, то это будет останавливать вот неправильных действий тех, кто эти действия совершает. В Чебоксарах, я думаю, что отец, конечно, выпарит своего сынка и накажет как следует. Но, очевидно, и наказание юридического, правового характера тоже последует, и я думаю, они будут адекватны. Наверняка он накажет своего сына как следует. Ну, по крайней мере, должен это сделать. Естественно, это неприятная новость для отца. Какие будут последствия юридического характера, либо организационное решение, ну, мне трудно сейчас судить. Я знаю, что только правоохранительные структуры в Чувашии, ну, поскольку я депутат оттуда, достаточно независимы от влияния местных властей. Они стараются дистанцироваться, скажем так, от влияния местных элит и в значительной степени действуют объективно.
Это Анатолий Аксаков, депутат Госдумы, представляющий республику Чувашия. Тем временем бывший глава Министерства спорта России, сейчас депутат Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков, готов помочь пострадавшим в результате ДТП с участием его сына Антона. ДТП это произошло в субботу в подмосковном Подольске. При этом сам Иванюженков, старший, считает произошедшее трагической случайностью. Цитата: «Это просто какая-то трагическая случайность. Мой сын Антон не пьет, был трезв на момент аварии. Это подтвердила экспертиза», приводит его слова РИА Новости. Иванюженков добавляет, что его сын спортсмен, но из-за травм был вынужден закончить свою спортивную карьеру. Тем временем полиция подмосковная возбудила уголовное дело в отношении сына Иванюженкова за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. По данным ТАСС, Антон Иванюженков после аварии был задержан на 48 часов. Сама авария произошла накануне около 7 часов утра. Водитель БМВ столкнулся с автомобилем «Шкода», после чего внедорожник выбросила на остановку, где были люди. Пострадали молодой человек и женщина. Она получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. И еще вице-президент Лукойла, как написали сегодня средства массовой информации, якобы говорил, что в ходе переговоров с полицейскими, которые прибыли задержать его сына, угрожал им звонком министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Об этом Life сообщает. Но при этом Гагаринский суд Москвы арестовал участников вот этих гонок на Ленинском проспекте. О череде вот этих ДТП мы поговорили с директором Института актуальной экономики, кандидатом юридических наук Никитой Исаевым. Это фрагмент «Пиджаков».
Я вот как раз сегодня обсуждал, сейчас вот ехал сюда, и товарищ мой говорит, если бы вот что-то похожее там произошло за границей, в Англии там, или в Соединенных Штатах, это вызвало бы какой-то резонанс. Удивительно, почему у нас это вызывает резонанс, потому что это наша обыденная жизнь, не только на дорогах, почему-то вдруг вот сейчас, вот говорить, у них что-то на дорогах там происходит. Раньше стреляли на свадьбах, тоже казалось, что вот теперь не стреляют на свадьбах, все хорошо. Сейчас гаишникам объяснят, что за это будут увольнять, разжаловать или что-то еще, ну, исчезнет условно это с дорог. Останется это все в ночных клубах, останется это все в институтах, университетах, останется это все там, в кафе, в ресторанах.
Но
и так далее.
Но сразу же невозможно решить проблему,
да, возможно решить, возможно. Ситуация предельно простая. Понятно, что виноваты эти школьники, что о них говорить и так далее.
Не только школьники уже, ну, все-таки
я их совершеннолетние. В кавычки их заключаю, школьники. Да. Виноваты, конечно, эти ребята, но, по сути, виновата сама система, которая создала подобную возможность ими. Я посмотрел специально в Перископе эту трансляцию, ну, уже по факту, естественно, в 7 утра этого не делал, и смотрел, что ребята абсолютно четко понимали, что это будет, сойдет с рук, там, лаве, там, и так далее, много. Видимо, это не первый случай. Это такой фан, который они получают, это от безнаказанности того, что делают эти сотрудники ГИБДД, и не только ГИБДД, потому что коррупция наша, конечно, она является, безусловно, основным бичом, и как бы мы, сколько бы мы ни говорили бы, а, скорее всего, сегодня будем говорить с вами о неких экономических путях развития страны, да, о том, что сейчас тоже является достаточно важным в информационной повестке, пока мы не изменим систему управления, пока мы не изменим систему принуждения к выполнению закона, пока он не станет верховенством, подобные случаи, ну, и отсутствие экономических каких-то прорывов в стране, и вот подобные случаи будут естественными вещами. Мне не показалось, что есть команда ФАС. Команды, что необходимо бороться с коррупцией, звучат всегда, но это не команда ФАС, к сожалению. А относительно Якунина, который, значит, провел вот это публичное мероприятие, на котором отчитал всех, ну, он отлично понял, что в случае, если он не среагирует на вопиющее, ставшее публичным, коррупционно составляющее дело его подведомственных сотрудников, то его весты в московской системе власти, в власти МВД могут сильно пострадать. Огромное количество людей задались вопросом, насколько это возможно и стоит ли доверять подобному руководству в нашей полиции, если они спустят это с рук. Поэтому ему, разумеется, пришлось доводить это дело до конца, причем, насколько я понимаю, это вызывало серьезное сопротивление со стороны тех, кто пытался отстаивать интересы вот этих хулиганов.
Это Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Интерпол объявил в розыск гражданина России Руслана Мухутдинова, одного из подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте Международной организации уголовной полиции. 29-летний Мухутдинов обвиняется в убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия. Отмечается в этом же сообщении. Ну а в конце декабря 2015 года сотрудники СКР в окончательной редакции предъявили обвинение фигурантам дела Немцова: Зауру Дадаеву, Анзору Ишагиту Губашевым, Тамерлану Искерханову и Хамзату Бахаеву. Им инкриминируется совершение убийства по найму в составе организованной группы, а также незаконное приобретение, ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия. Тогда же Руслан Мухутдинов был назван заказчиком и организатором этого преступления. Вот что сказал Вадим Прохоров, он адвокат Жанны Немцовой, дочери Бориса Немцова.
Ну да, действительно, еще несколько недель назад, если мне память не изменяет, месяца полтора назад, мы говорили, адвокаты Жанны Немцовой, по нашим данным, некоторое время назад, то есть, по крайней мере, в начале года, если даже не раньше, данные на Мухутдинова были переданы в Интерпол, в Лион, то есть по международной правовой линии, для объявления его в розыск. Проходит действительно какое-то время, вот сейчас они, я не знаю, когда именно, но действительно, если заходите на сайт Интерпола, там этот деятель размещен. Само по себе этот шаг, в общем, общем, правильный. Действительно, Мухутдинов это с очевидностью один из тех, кто причастен к преступлению, но вся проблема в том, что он не главная действующая фигура, у него, безусловно, не было личных мотивов никаких в отношении Бориса Немцова. Он с очевидностью действовал по указанию своего, собственно, патрона, чьим водителем он является, Руслана Геремеева, а вот это более интересная фигура, это действительно влиятельный человек, влиятельный чеченской семьи, входящий в ближнее окружение Рамзана Кадырова, которому, очевидно, тоже старшие товарищи дали такое указание, а он, соответственно, перепоручил его своему водителю Руслану Мухутдинову. Вот очень жалко, что следствие не нашло в себе силы пока, во всяком случае, объявить также в розыск и предъявить заочное обвинение, как и Руслану Мухутдинову. Напомню, что это произошло в конце прошлого октября. Вот пока в розыске только Мухутдинов. Конечно же, ключевая цепочка, часть тянется через Мухутдинова к Руслану Геремееву, а дальше к более высокопоставленным лицам. Напомню, что мы просили допросить в рамках расследования дела и братьев Делимхановых, Адама и Алибека, и непосредственно Рамзана Кадырова. Тянется ли цепочка выше, непонятно. Думаю, что, возможно, некоторые ответвления на ряд силовиков, которых мы также просили допросить. Но вот здесь ясно, в каком направлении следует проводить следственные действия. К сожалению, они пока не проводятся, ограничившись Мухутдиновым. Понятно, что преступление нельзя считать раскрытым никоим образом, потому что нет организаторов, нет заказчиков. Ну, а что касается самого Руслана Мухутдинова, то с большой долей вероятности он находится, если еще жив, на территории Чеченской Республики, где не то что силы Интерпола, которые вообще являются, по сути, координирующей международной организацией, весьма слабы, а где и, собственно, федеральным силовикам Кадыров еще в апреле прошлого года, по сути, публично запретил без согласования с ним проводить какие-то действия. Любое согласование с руководством Чеченской Республики в отношении поиска убийц Немцова приведет только к тому, что они будут всегда уходить от преследования, это совершенно очевидно. Поэтому, что я могу сказать? Правильно, что размещено на сайте Интерпола, но это очень такой слабый маленький шажок. Ясно, что не сводится вся проблема к Руслану Мухутдинову, а самого Руслана Мухутдинова на территории Чечни без указания первого лица страны никто трогать не даст. Вот пока президент не захочет или обстоятельства его не заставят все-таки указать следствие работать в определенном направлении, а следствие понимает, куда надо работать, но не очень хочет, вот до тех пор продвижения по делу не будет.
Это Вадим Прохоров, адвокат Жанны Немцовой. Еще раз скажу, что Интерпол объявил в международный розыск предполагаемого заказчика убийства Бориса Немцова, 29-летнего Руслана Мухутдинова.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
С сайта Парнаса утекли личные данные участников партийных праймерис. Голосование на праймерис Демкоалиции приостановлено в связи с несанкционированным доступом к базе данных избирателей. Об этом заявил зам председателя партии Парнас Константин Мерзликин. И вот то, что он сказал.
Сегодня произошла утечка данных из базы данных по голосованию на праймерис. В результате несанкционированного доступа к базе данных мы сейчас проводим расследование всех обстоятельств. Здесь требуется достаточно серьезная техническая работа для понимания всестороннего, что случилось. Одно ясно, что речь идет о несанкционированном доступе, причем не просто о несанкционированном доступе, а с применением неких административных возможностей работать в сети интернет. Дело в том, что те данные, которые утекли, просто так и не могли быть доступны каким-то обычным хакерам, так скажем. Они были в зашифрованном виде, их можно было, так скажем, украсть и засветить только в результате специальных усилий.
Это зампред партии Парнас Константин Мерзликин. Сейчас с нами на связи директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что произошло, как это сказывается на репутации Демкоалиции, как вы думаете?
Ну, кажется, усиленно продолжает рыть яму, да, вот когда ты оказался в какой-то плохой ситуации, когда ты оказался в яме, главное перестать копать. Вот они продолжают копать, да, и усиленно все больше и больше превращают собственную политическую деятельность в фарс. Ну, нету крыльев, зачем выпендриваться-то?
То есть вы считаете, что это кому-то выгодно, это чей-то заказ или что? Что произошло?
Нет, ну, абсолютно очевидно, да, что Демкоалиция действуют в достаточно агрессивной для себя политической среде. Да, власть, мягко говоря, недолюбливает. эту политическую силу и любыми способами готова дискредитировать ее, да, что мы уже видели там и с ролью, и с фильмами про Касьянова и так далее. Да, нельзя исключать, что это целенаправленная какая-то хакерская атака. Да. Но также уже не раз демократия доказывала собственную менеджерскую неэффективность и, скажем так, головотяпство. Поэтому вполне возможно, что это просто и либо даже выявление, проявление некого конфликта внутреннего, да, и сознательная провокация кого-то внутри самого движения, либо воздействие не хакерское, либо головотяпство собственно. На самом деле не принципиально, почему это произошло. Важно, что политическая сила показывает, что она не способна вести серьезную политическую борьбу. Это самое важное. Они знали, во что они играют и на что они идут, когда они начинают достаточно жестко противостоять существующей власти.
Угу. Григорий Владимирович, но с вашей точки зрения, каковы последствия того, что сейчас происходит?
Ну, последствия, как я уже сказал в самом начале, это окончательная дискредитация несистемной демократической оппозиции, ну и фактически уход их с политического поля. То есть, по большому счету, власть сделала очень правильно. Она отошла в сторону и дала возможность им наделать собственных ошибок, вот, и в собственном соку повариться, и как бы вывести на поверхность все внутренние конфликты, которые не существовали. Ну, плюс к этому чуть-чуть там подогревая, да, либо подталкивая те или иные события. Но вопрос же в том, что демколиция сама создает поводы для того, чтобы попадать в просак в очередной раз. Если бы они работали серьезно и представляли серьезную политическую силу, и был бы у них эффективный менеджмент, то власти было бы гораздо сложнее с ними бороться. А так они сами предоставляют кучу возможностей.
Правильно ли я вас понимаю, что вот изначально было заявлено, что по итогам праймериз 28-29 мая на базе партии Парнас будет сформирован список на выборы в Государственную Думу? Этого не произойдет?
Ну, скорее всего, теперь это не произойдет. А даже если это произойдет, то этот список будет фарсовым, потому что особенно на фоне цифр, которые были на праймериз «Единой России», те несколько десятков тысяч, на которые заявила демократическая коалиция, при понимании, что это выборы, это вообще-то не одного округа в Москве, да, а выборы в Государственную Думу, но это несколько смешно.
Но у других партий, я прошу прощения, у других партий вообще праймериз не было?
Ну, все дело в том, что не имеешь крыльев, не выпендривайся. Если ты не можешь делать хорошо, лучше уж никак места как-нибудь. Вот многие партии пошли по принципу, мы не можем действительно проводить нормальные праймериз. Поэтому мы их проводить не будем. Да? Единая Россия попыталась провести праймериз, да, там с кучей всяких внутренних проблем, которые при этом возникли, но они хотя бы пошли по этому пути, и понятно, что работал административный ресурс, да, как минимум при организации всего этого процесса. Парнас хочет играть в демократический праймериз и показать, а мы вот такие, как и партия власти, мы с ними, например, боремся. Ну, это просто смешно, да? В политике можно выглядеть слабым, можно выглядеть сильным, но в политике нельзя выглядеть смешным. Когда ты в политике выглядишь смешным, ты теряешь очень много.
Григорий Владимирович, я обращаю ваше внимание на заявление Навального, который говорит, что после случившегося руководство Парнаса вообще должно уйти в отставку. Он говорит, что это позор, дискредитация, вредительство и так далее. Судьба вообще вот этого политического объединения, она какова, как вы думаете?
Она плачевна и печальна. Как говорил персонаж одного телескетча, понять и простить. Вот это все, что остается тем, кто надеялся на Парнас. По сути, в очередной раз те люди, кто делали ставку на несистемную оппозицию, кто надеялся, что это будет какая-то действительно альтернатива существующему политическому режиму, существующей власти, и в очередной раз разочарованы из-за некомпетентности политического менеджмента. Потому что на самом деле и Волков, и Навальный, и Касьянов, тут не важно, кто прав, кто виноват. Самое важное, что они в условиях, когда только консолидация, только когда эффективные действия могли дать им хотя бы мизерный шанс на успех, они в очередной раз оказались неспособными договориться.
Спасибо. Принято. Это Григорий Добромелов, он директор Института прикладных политических исследований, политолог. Был с нами на связи. Сейчас 18:30, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, программа «Поток», и мы продолжаем. Праздничный салют ко дню города в Дзержинске Нижегородской области закончился трагедией. Там взорвался заряд фейерверка в толпу зрителей. Он угодил, и в итоге погибла женщина 51-го года рождения. Следствие возбудило по факту гибели зрительницы уголовное дело. Ранения из-за взрыва получили еще 7 человек. В СКР также уточнили, что взорвался элемент салюта, а не петарда, пущенная кем-либо из зрителей. Вот что сказала Юлия Склярова, это старший помощник руководителя следственного управления СКР по Нижегородской области в эфире телеканала «Россия-24».
Следователи Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия. Допрашиваются свидетели и сотрудника ООО «Мастер-групп», которые проводили праздничный фейерверк. Назначаются экспертизы. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека.
В Следственном комитете так описали этот инцидент, что во время праздничного салюта один из элементов неразорвавшегося фейерверка упал в толпу людей, пришедших на праздник, в результате чего и погибла женщина. Предполагается, что пиротехнический снаряд задел световую опору и от нее, фактически отрикошетил в толпу. Вот что сказала Алена Баканова, она начальник отдела мониторинга информации администрации города Дзержинска, Нижегородской области.
Администрация в курсе происшедших событий, мы были на месте происшествия. У нас есть 7 пострадавших, один погибший. Да, к сожалению, трагическая случайность, форс-мажор. Мы сейчас вплотную занимаемся судьбой пострадавших, решается вопрос о материальных выплатах. Позднее будет известна информация, в какой форме и в каком размере они будут перечислены семьям погибших и пострадавших.
Это Алена Баканова, она начальник отдела мониторинга информации администрации города Дзержинска. Еще скажу, что в воскресенье утром следователи допрашивали свидетелей, также сотрудников компании «Мастер-групп», которая проводила праздничный фейерверк, назначенный, и готовится ряд экспертиз. Ну и комментарий эксперта-пиротехника Ивана Подлубного.
Судя по всему, по этому случаю трагическому, да, там, в принципе, все безопасные нормы были выдержаны командой пиротехников. Я считаю, что это вот просто случилось, как нелепый случай произошел, да, то есть нелепое стечение обстоятельств, потому что на пути вот этого пиротехнического изделия там были и сооружения, и забор какой-то был, да, то есть вот как он проскочил в толпу, мне, вот, честно говоря, до сих пор непонятно это дело все. А расстояния были выдержаны, в принципе, там около 200 метров, по-моему, от людей. Это как раз безопасная зона. Я думаю, что, конечно же, компания-устроитель понесет какое-то наказание. Ну, я не специалист в этом, какие там уголовные там, или административные. Честно говоря, это случилось под самый финал шоу. Я думаю, что предотвратить это просто не было никакой возможности. Буквально там 3-5 секунд решило исход. Это, скорее всего, суровое наказание последует именно компания-устроитель. Я не считаю, что стоит отказываться от проведения фейерверков на празднике, потому что всегда что-то где-то происходит. К сожалению, подобные случаи происходят. Слава богу, что достаточно редко, там, скажем так, очень редко происходит. Мы знаем, что и в других сферах тоже там и самолеты падают. Вот эта смерть этой женщины, она, на мой взгляд, из разряда вот таких нелепых смертей, как, например, сосулька убивает человека, да, там падающая с крыши.
Это эксперт-пиротехник Иван Подлубный.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Пентагон разрабатывает новый тип оружия, представляющий собой электромагнитную рельсовую пушку. Разработчики и военные чиновники отмечают, что оно было бы полезным для сдерживания России и Китая. Подробности разработки Пентагоном нового оружия, которое представляет собой рельсотрон, электромагнитную рельсовую пушку, публикует газета Wall Street Journal. Сообщается, что оружие, которое газета называет также суперпушкой, не требует ни пороха, ни взрывчатых веществ. Оно разгоняет снаряд с помощью электромагнитных рельсов, а скорость боеприпаса может достигать более 1,5 километра в секунду. Издание публикует и демонстрационный ролик о новом типе вот этого оружия. С нами на связи военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что это за оружие такое диковинное? Расскажите.
Ну, это оружие на нонфизических принципах. Я достаточно скептически отношусь к его реальному боевому применению, потому что возникает сразу несколько вопросов. Первое. Насколько это может стрелять далеко, а если может, то какова точность стрельбы? Потому что ввиду того, что поражающий элемент, или так снаряд, пока 25 килограммов весом, он не может создать серьезных проблем, если он начинен каким-то взрывчатым веществом. Как поражающий элемент, может быть, он интересен, но только в случае ближней обороны. Но если это ближняя оборона, то чем тогда он лучше, чем, например, высокострельные автоматы типа зенитных установок, если говорить по поводу защиты корабля. Угу. То есть я пока не понимаю, в чем его преимущество. Еще сложнее говорить о его возможностях по перехвату баллистических целей, потому что скорость движения 1,5 км/с, конечно, внушает уважение, но в том случае, если не сравнивать его с реальной скоростью падения боеголовки. Боеголовка мечтальной баллистической ракеты имеет минимальную скорость падения 1,5 км/с, зависит от различных условий входа в атмосферу. Но может составлять и 3,5 км/с. То есть для перехвата таких целей явно это оружие не годится. Тогда нужно понять, кому это нужно и что это реально может обеспечить, если это будет происходить на Земле. Если это будут рысы в космосе, там другая будет история, но и там не все очевидно.
Владимир Валерьевич, я вам приведу высказывания вот экспертов, которые были опрошены в Wall Street Journal. Они говорят, что новое оружие, вот этот рельсотрон, как его называют, будет иметь огромное сдерживающее значение. Военные инженеры говорят, что рельсотрон был бы полезен, цитата, для защиты стран Балтии от России или союзников от Китая в Южно-Китайском море.
Ну, знаете, можно спросить, а вот хорош ли он был бы при защите от инопланетян, например? Ну, я бы сомнился, да. Стран Балтии, вы понимаете, для того, чтобы что-то защитить, нужно иметь высокую точность наведения этого объекта на цель. Но как это будет обеспечиваться, если у этого устройства, которое весит всего 25 килограмм, нету даже систем наведения? Тогда получается, что он может защищать только при ближнем бою. О какой защите при Балтике идет разговор? Мне кажется, это некие такие сказки, которые очень напоминают то, что в свое время предлагал Рональд Рейган, когда говорил об стратегии «Звездных войн».
Угу. Но вы говорите про оружие, принцип которого основан на новый физический принцип там используется. Насколько он все-таки перспективен? Есть у него какие-то преимущества перед привычными видами оружия?
Вооружение. Ну, вот, знаете, то, что вот озвучивают, да, то, что у него не нужно никаких, никакого заряда пороха для его ускорения, да, вот, но это хорошо, да, то, что он движется быстрее, чем, например, снаряд, да, это тоже видно, но я не очень понимаю, как он будет поражать. Потому что если вот этот снаряд весит 25 килограммов, да, и если он не имеет каких-то поражающих элементов, но даже если он их имеет, облако поражения будет достаточно маленькое. Потому что он просто 25 килограмм – это немного. Для сравнения могу сказать, что боевая часть ракеты средней дальности, как правило, это не менее 450 килограмм. Туда можно поставить взрывчатку. А что можно поставить сюда, я не очень понимаю. И я не очень понимаю эффективность этого вида оружия, против кого оно вообще предназначено. Но явно не для защиты каких-то территорий. Это объектовая защита фактически.
Объектовая защита. Но здесь упоминается еще и возможность применения в системе ПРО.
Вот это уже другое дело, да. Если они хотят развернуть оружие в космосе, да, то там исчезнет целый ряд факторов, которые на Земле будут мешать ему, да. Ну, во-первых, надо понимать, что для вот такого рода ускорения в атмосферных условиях, да, будет возникать, ну, естественно, среда, хотя бы воздух будет им препятствовать, да. Во-вторых, совершенно понятно, что на него будет действовать там атмосфера, то есть ветер, например, какие-то другие условия. В космосе этого всего нет. Но надо понимать, что такое ускорение, да, если не будет давать сильной отдачи, да, то, наверное, его целесообразно будут устанавливать на низкоорбитальных спутниках. Потому что на геостационарных спутниках, то на высоте 36 тысяч километров, вы сами понимаете, скорость просто смешная для полета.
Угу.
Вот, если эта цель не летит строго по траектории, как, например, спутник. Но тогда нужно говорить о развертывании оружия в космосе для низкоорбитальных спутников, для высот до 1000 километров. Могу вас заверить, что для того, чтобы обеспечить гарантированный перехват стартующих межсталинбаллистических ракет и головных частей Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки потребуется свыше 1000 спутников. И такую группировку поддерживать в постоянном режиме. Вот что по этому поводу могут сказать американские эксперты? Насколько это будет дешево для США?
Владимир Валерьевич, если мы говорим о новом типе вооружения, которое все-таки теоретически где-то может применяться, с вашей точки зрения, что могут продемонстрировать в ответ как Китай, так и Россия, например?
Вы знаете, если это будет использовано в космосе как новый вид оружия, то я думаю, что Россия и США смогут предложить альтернативу способу противоспутникового оружия, то есть по уничтожению спутников, на которых система будет размещена.
Но это уже какие-то
либо по ослеплению спутников. Хочу заметить, что недавно, например, китайцы ослепили достаточно удачно японский спутник видовой разведки, который вошел потом в плотный слой атмосферы и сгорел. То есть не обязательно даже уничтожать, достаточно ослепить боевым лазером.
То есть в данном случае, если мы говорим об электромагнитной рельсовой пушке, то это уже что-то с космосом связано.
Ну, вы знаете, все-таки я бы не стал преувеличивать ее возможности. Надо посмотреть, что он реально может. Вот. Но пока это больше стадия разработки. Вот. И больше, вы знаете, мне очень напоминает то, как в свое время говорили о быстром глобальном ударе. Это средство для игры в PowerPoint.
Понятно.
Вот. Пока это вот на этом уровне. А дальше посмотрим.
Спасибо. Спасибо большое. Владимир Евсеев был с нами на связи. Он военный эксперт.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр энергетики России назвал дату восстановления нефтяного рынка. По мнению Александра Новака, к концу 2017 года произойдет окончание цикла низких цен на нефть и восстановление рынка. Об этом министр заявил на форуме «Вести Финанс». Об этом сообщает «Интерфакс». Цитата. «Восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти началось, и к концу 2017 года мы увидим окончание цикла низких цен и восстановление рынка». По его словам, после 2017 года цена вернется в диапазон 60-65 долларов за баррель, хотя министр не исключил кратковременных периодов падения цен на нефть. Глава Минэнерго также пояснил, что в текущих ценовых условиях идея заморозки добычи нефти потеряла свою актуальность. Он говорит, что поскольку мы видим, что цены на нефть отскочили довольно высоко по сравнению с началом года, то эта тема с заморозкой пока потеряла свою актуальность. Эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов с нами на связи. Александр Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Новак прав или не прав?
Там очень много вопросов он затронул. С какого начинать?
Хорошо, 17-й год, конец 17-го года, окончание цикла низких цен.
Окончание цикла низких цен у нас сегодня. Потому что при цене Brent 50 долларов за баррель мы уже имеем бюджет такой, что можем не пользоваться резервными фондами. Теперь второе. Если говорить о предыдущих годах, то выше 50 долларов за баррель у нас было лет 5 или 6, не больше. Это вот начиная с 2007 года и с перерывом, значит, до вот 2014 года. Вообще, очень странное такое выражение было, понимаете. Мне интересно, откуда наш славный министр берет источники вот информации, такой премудрости. Я последние такие прогнозы видел от Блумберга агентства, ну и еще Goldman Sachs, ну примерно месяц тому назад. Потому что, как можно говорить, рынок стабилизируется, на какой величине? На 100 долларов за баррель? Нет, он вряд ли стабилизируется в 2017 году.
60-65, говорит министр. 60-65?
Нет, будет выше. Будет значительно выше. И это легко установить, потому что уже сегодня существенного превышения предложения над спросом просто нет. Максимум был в прошлом году примерно в мае-июне. И с тех пор Америка потеряла в добыче 12%, ОПЕК потерял 3% в добыче, а прибавят только Иран и Россия. Россия тоже начинает снижать добычу сейчас.
Но, Александр Григорьевич, нет ли опасности возвращения к отрицательному тренду, к падению?
Вот сейчас у нас установился с февраля месяца растущий тренд, долгосрочный. Может быть, на нем коррекция. И она, я ее ожидаю осенью, потому что традиционно летом большой спрос на бензин. Сейчас запасы будут падать, и нефти, и бензина, всего. Они уже падают. А вот осенью, наоборот, значит, начинается затишье, холодов еще нет, дизельное топливо еще пока не очень востребовано, а бензин уже не так нужен. Вот осенью, да, возможно, коррекция до 50 долларов. Ну, даже в крайнем случае где-то там 42 может проскочить. Вот. А дальше начнется снова рост.
Ну, получается, что Россия таким образом может потерять шанс избавиться от нефтяной зависимости. Ну, просто все действительно ждут, когда вырастут цены, и все.
Вы знаете, да забудьте вы про эту нефтяную зависимость. Вот нам, что называется, капают, как китайские пытки на голову. Зависимость, голландская болезнь. Ну, Саудовская Аравия, он такая зависимость, понимаете. У нее 800 миллиардов долларов в сундуке, понимаете. И живет себе, и не плачет от своей зависимости. Я уж не говорю про Норвегию и другие такие страны. Значит, нормальная цена будет на нефть. Будем нефть продавать, но лучше поменьше, конечно. Больше перерабатывать. Вот. Будет низкая цена, тоже не помрем. В каком-то плане это даже лучше, потому что есть стимул развивать другие отрасли.
Спасибо. Принято. Это Александр Хуршудов. Он эксперт агентства нефтегазовой информации. Говорит, что к 2017 году, к концу 2017 года, говорит, что показатели нефтяных цен будут даже выше, чем предрекает Александр Новак, министр энергетики. А Александр Новак говорит 60-65.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Министерство образования поддержало идею патриарха Кирилла ограничить список рекомендованной литературы золотым каноном, общим для всей страны. Глава ведомства Дмитрий Ливанов пригласил к активному обсуждению этой темы. Министерство образования готово к дискуссиям по введению в школы единого золотого списка русской классики, говорит Ливанов. Нынешнюю ситуацию он обрисовал так, цитата. Эти списки есть, но, безусловно, сейчас, поскольку состав этих списков для обязательного чтения и изучения в школе для внеклассного чтения вызывает обсуждение, и очень важно это обсуждение вести. Мы готовы к дискуссии, мы не просто участвуем в них, а приглашаем к участию в этих обсуждениях и родительское сообщество, и учеников, и, естественно, всех, кому не безразлична судьба русского языка и литературы. Это цитата Потас. С нами на связи сейчас Алексей Федоров, он учитель литературы гимназии 15-16, сопредседатель Координационного совета Ассоциации учителей и литературы русского языка. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Вот этот вот золотой канон, о котором говорит патриарх, с чем соглашается Министерство образования, разве сейчас списки литературы не совпадают в разных школах?
Вы знаете, сейчас есть же такая практика авторских программ, угу. Которые, ну вот в зависимости от определенных установок методических, литературоведческих, предполагают разное наполнение этих авторских программ, по которым делаются учебники. Да, входящий в федеральный перечень. Единого списка, который был бы закреплен документально, законодательно, на данный момент нет, потому что федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения, он прописывает требования подробно и результаты обучения, но не содержит в себе перечень дидактических единиц, которые были раньше и которые по литературе предполагали перечень вот этих самых обязательных для всех программ и всех учебников произведений.
А это надо?
Безусловно.
Все-таки нужно. Ну, то есть, может ли правильное преподавание литературы, наверное, об этом говорит в том числе и Ливанов, и составление вот этого правильного канонического списка литературы способствовать росту любви к русской литературе, повышению грамотности, может быть, культуры или еще чего-то? Ну, то есть, это для чего-то нужно?
Вы знаете, ну, во-первых, да. Правильное преподавание литературы несколько из другой области, потому что классические произведения, а они составляют основу, да, вот этого mm-hmm. золотого канона, они, в общем-то, предполагают довольно широкий спектр истолкований. И задача-то как раз каждого учителя, да, и вообще, ну, любого человека, который приобщает к литературе молодое поколение, показать, что нет какого-то единственно верного ответа на те вопросы, которые возникают у читателя при общении с великой книгой. То есть он должен их добывать самостоятельно. В этом, наверное, и есть, ну, один из важнейших источников воспитания любви к классической литературе. А вот да. То, что список
единый, ну, скажем так, вот, который нам нужно защитить от того, чтобы он не исчез, от того, чтобы будущие поколения имели возможность приобщиться к золотому наследию. Угу. Это, ну, наверное, наша задача сегодня, в том числе одна из.
Спасибо, принято. Это Алексей Федоров, он учитель литературы гимназии 15-16, сопредседатель Координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! В Москве состоялся самый масштабный велопарад. Более 30 тысяч человек приняли в нем участие. Это пресс-служба департамента транспорта говорит. Специально для участников вот этого велопарада сегодня перекрыли Садовое кольцо. И с нами на связи Владимир Кумов. Он куратор проекта по развитию велодвижения в России «Let's Bike It» и организатор велопарада. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, все было, что планировали? Как все прошло?
Прошло все хорошо, были некоторые моменты, ну, как на любом мероприятии бывает, конечно, вот, но вообще отлично, у нас не подвела погода, у нас было очень много участников, мы почти замкнули Садовое кольцо, если бы мы не притормаживали, то мы бы его точно замкнули.
Угу. Цели мероприятия достигнуты, какие были?
Цель мероприятия показать, что людей, кто хотят перемещаться по городу на велосипедах, очень много, соответственно, как бы цель-то каждый раз мы достигаем. У нас сегодня приезжал замминистра, он ехал на велосипеде своем с велокреслом, где был маленький ребенок. Uh-huh. У нас был сегодня Лексутов и куча других представителей, скажем так, власти, которые, ну, каким-то образом обращают внимание на то, что происходит, и какие-то тренды, и людей, кто хотят каких-то изменений.
Владимир, я замечала сама, ну, как мне показалось, такие ироничные фотографии, когда люди приезжали на велопарад на автомобилях, у них на крышах были те самые велосипеды, и они, в конце концов, просто, ну, приезжали на машинах, ехали на велосипеде, а потом обратно паковались в машину.
Ну, как бы такие люди действительно есть, это там какой-то определенный процент, он не очень высокий, потому что все-таки больше людей приезжает своим ходом, либо же на электричках, вот, а удивляться нечему, потому что город пока не приспособлен для передвижения на велосипедах, это все-таки далеко не всегда безопасно, потому что когда человеку нужно ехать из какого-то отдаленного района, и он едет по трассе с автомобилями, это небезопасно, а некомфортно. Вот поэтому люди приезжают, конечно, но это не говорит о том, что там все-таки лентяи, тут еще.
А участников вот сколько было в итоге?
У нас было больше 30 тысяч, там по разным оценкам до 35-37 тысяч.
Появлялись сообщения, что одной из участниц стало плохо и потребовалась помощь. У вас статистика по ЧП есть? Коротко.
Да, да, конечно, мы работаем со всеми городскими службами постоянно, и у нас 7 действительно человек, которым стало, попали в какое-то столкновение или все что такое, вот, мы со всеми этими случаями следим, там был пенсионер, который от жары просто, как бы, ну, не очень хорошо стало, вот, еще какие-то случаи, ну, то есть, да, ну, в основном это... достаточно сильные ушибы, либо, ну, то есть совсем серьезно ничего такого пока вроде нет.
Спасибо, принято. Это Владимир Комов, он куратор проекта по развитию велодвижения в России Let's Bike It, организатор вот этого масштабного московского велопарада. Ну и теперь поговорим с одной из участниц велопарада. Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Дарья Горностаева. Дарья, Даша, привет.
Привет, Жень.
Как покаталась?
Отлично, мы классно покатались. Правда, мы приехали не совсем сначала, то есть не к часу, а, наверное, чуть попозже. И мы вынуждены были как бы ждать, потому что пускали, ну, там узкое горлышко пускали партиями, вот, и мы где-то, наверное, может быть, сейчас 30 только выехали со старта. И когда мы уже вернулись, ну, к финишу, уже на Сахарова не пускали, вот, поэтому мы тут там на трех вокзалах покрутились и, в общем, разъехались по домам, вот.
То есть до Садового кольца не добралась?
Добрались, но, получается, как бы, ну, не замкнули до конца его, понимаете?
А, вот оно что.
Как бы, кольцо почти замыкалось, да, и вот все, что мы не замкнули его, а уже, как бы, разъехались домам раньше чуть-чуть.
Как сама организация и какую цель уставила, чтобы поучаствовать в этом параде?
Ну, мне просто, как бы, нравится, если честно, уже третий год, вот. Организация нормальная, она каждый год, конечно, нормальная, но я не вижу, чтобы она отличалась как-то от прошлого года. Вот, там стояли скорые, раздавали воду, всякие спонсоры, там какие-то всякие плюшки раздавали. Вот. Мы проехали, просто это приятно, мне кажется, раз в году проехать по перекрытому Садовому кольцу, там у них все время разные маршруты, вот в этом году по Садовому кольцу, да. Вот. Ну, просто это здорово, интересно и как-то приятно.
Даш, ну, буквально у нас 20 секунд остается. Это здорово раз в год действительно покататься по перекрытому Садовому кольцу или город должен стать городом велосипедистов?
Нет, я считаю, что Москва не должна становиться городом для велосипедистов исключительно, потому что, ну, она просто не предназначена для этого, не те масштабы, чтобы Москва была городом исключительно для велосипедистов, там, везде приложили бы в угоду велосипедистам велосипедные дорожки. Мне не нравится эта идея.
Спасибо, принято. Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Дарья Горностаева, которая участвовала сегодня в московском велопараде. Там, по данным организаторов, более 30 тысяч человек в итоге приняли участие. Ну, все, на этом программа «Поток» завершена. Далее «Родные португальские песни». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.